«Около спорта».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Около спорта» в эфире. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Сегодня мы обсуждаем современные тенденции в области спортивной медицины. Тема, которую очень давно хотел взять. И сегодня, благодаря нашему гостю, это стало возможным. Ну и его я, конечно же, спешу представить. Это Георгий Малякин, врач по спортивной медицине профессионального футбольного клуба ЦСКА «Москва», ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, ассистент заведующего редакции журнала «Спортивная медицина. Наука и практика». Вот такие регалии у нашего гостя. Георгий, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
Здравствуйте, Василий, спасибо большое за мое представление.
Да, ну и, наверное, первый вопрос, собственно, как вообще люди попадают в профессию, насколько здесь элемент призвания, целенаправленной деятельности или все-таки больше, ну, каких-то моментов, связанных со случайностью, то есть вот в вашем случае, как вы пришли именно в эту нишу, которая изучает спорт, спортивную медицину и нашли себя в ней как практика?
Да, это очень интересный вопрос. Ну, на самом деле, большинство врачей приходят в спортивную медицину, я думаю, только при одном условии. Если они либо сами связаны как-то со спортом, либо им он очень нравится, но они сами по тем или иным причинам заниматься не могут. В моем случае я все обучение в университете и часть в старшей школе я активно занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. И всегда для меня спортивная медицина была моим хобби, и когда пришло время выбирать специальность, я, в принципе, пошел по пути сердца, да, тому, что тебе нравится, и выбрал спортивную медицину.
Хочется уточнить первый момент по тому, насколько большое значение сегодня уделяется вопросам режима, восстановления спортсменов, насколько большое количество людей в этом задействовано, и вот распределение ролей между, там, не знаю, зоной ответственности самого спортсмена и зоной ответственности медицинского штаба. То есть вот понятно, что здесь, наверное, можно энциклопедию написать, но вот если кратко, может быть, какие-то тезисные моменты.
В современной спортивной медицине восстановление, да, и режим, что это было, да, там, в прошлом веке, что сейчас, это наиболее важный критический аспект как и здоровья спортсмена, так и долгосрочности его карьеры. И на самом деле ключевые базисные принципы, они доступны всем спортсменам, да, вне зависимости от бюджета, хотя есть определенные технологии и методы, которые позволяют клубам и спортсменам с более высокими бюджетами иметь определенное преимущество, но всегда необходимо помнить, что вот эти базовые основные принципы, такие как сон, питание, корректно выстроенный тренировочный процесс, они имеют наиболее решающее значение в процессе восстановления и здоровья спортсмена.
Что из себя представляет медицинская служба футбольного клуба? Ну, то есть мы вот когда смотрим, слушаем футбол, мы видим людей, которые выбегают на поле, утаскивают футболистов, что-то им там делают. Но, наверное же, этот процесс немножко организован сложнее. Вот сколько вообще, ну, допустим, вот у того же ЦСКА, что из себя представляет медицинский штаб? Сколько это людей? Какое распределение ролей? Вообще, просто я думаю, что это очень мало кто из зрителей, в принципе, знает.
Да, это классный вопрос. На самом деле, вот то, что зритель видит по телевизору, да, или там слышит от комментаторов, да, то, что происходит, это всего лишь 5% работы медицинского штаба в футбольном клубе, да, например, ну и в любом, в принципе, спортивных, да, организациях. На самом деле вся основная работа проходит, так скажем, за кулисами, да, вне игры. Потому что подготовка спортсмена, его ведение во время тренировочного процесса, его подготовка к игре и восстановление после игры – вот это основной пласт работы, который выполняют спортивные врачи, да, и другие ассоциированные специалисты. На самом деле структура медицинского штаба очень сильно варьирует в зависимости от бюджетов, от вида спорта и других факторов. Но в ЦСКА нас порядка 10 человек. Сюда относятся и главный врач и врачи, которые выполняют контролирующие функции, физиотерапевты, массажисты и даже медицинский администратор, который занимается закупками и также юридическим оформлением всех необходимых процедур, потому что это занимает только вот такая работа, она занимает действительно огромное количество времени, и если не выделять такую специальность, то у остальных коллег просто даже не останется времени на работу с непосредственно спортсменами.
Как вообще происходит взаимодействие с другими клубными структурами? Ну, то есть, наверное, как с тренерским штабом более или менее понятно, но ведь напрямую касается, наверное, медицинского штаба тоже, что едят футболисты, то есть с теми, кто готовит еду, с диетологами с различными, с теми же психологами, наверное, такие службы тоже есть. То есть, я так понимаю, что это целая экосистема из таких служб работает, потому что ну, сложно себе представить, чтобы какая-то структура отдельно работала, чтобы была какая-то несогласованность в этом смысле.
Да, конечно, это, так скажем, единый организм, да, в каких-то клубах есть диетолог, в каких-то клубах его функцию выполняет врач, опять же, в зависимости от бюджета. Что касается психолога, то на самом деле, к сожалению, это пока настолько не распространено во многих клубах, психолога зачастую нету. Но, опять же, некоторые клубы, не буду уточнять, какие все же, нанимают психолога, который находится постоянно в штабе. Что касается остальных спортивных организаций, то, как правило, есть специалист, за консультациями к которому обращаются при необходимости. Но, к сожалению, аспекты ментального здоровья порой в спорте им не уделяется достаточное внимание, и это очень большая проблема спортивной медицины и спортивной науки в целом. Однако современные исследования все чаще и чаще показывают, что ментальные расстройства, они действительно снижают результативность спортсмена, что необходимо на них обращать внимание, и поэтому даже вот за последние 5 лет видно, что идет реорганизация в сторону того, что клубы все чаще и чаще пользуются как минимум консультациями таких специалистов.
У меня вопрос по 3 людям, ну и вообще эта тенденция. Роналдо, Овечкин, Леброн Джеймс, 3 человека в 3 разных видах спорта, носители уникальных рекордов, и всем им 40 лет, да, 40+. Вот. Вопрос, наверное, соотношение факторов, которые позволяют настолько продлить спортивную карьеру, генетика, работа над своим телом, достижение современной медицины, то есть что здесь превалирует? Действительно ли технологии настолько уже развиты, что это станет скоро обыденностью? Ведь не только на этих примерах, да, мы видим, что в целом как будто бы спортивный век продлевается. Либо же тут какие-то еще есть факторы, которые, может быть, рядовой болельщик не учитывает.
По моему мнению, здесь, конечно, первостепенный фактор – это отношение спортсменов к своему здоровью. Прежде всего, да, конечно, появились за последние 20 лет новые операции, новые технологии, которые позволяют сохранить здоровье игрока, но они занимают далеко не главенствующую роль в данном процессе. По моему мнению, все же ключевые принципы, которые позволили в том числе и этим спортсменам, и многим другим продолжать карьеру даже в возрасте 40 лет, это такие аспекты, как мониторинг нагрузки и периодизация тренировок, прежде всего. Да? Сейчас многие атлеты носят специальные браслеты, кольца, ну, вы знаете, разные фирмы, которые позволяют сканировать, да, с помощью там различных технологий, на самом деле они достаточно простые, но они позволяют постоянно мониторировать состояние спортсмена и на основании этих данных судить о его восстановлении, о его сне. И, соответственно, используя эти данные, если тренерский штаб готов идти на это, если спортсмен имеет такой статус, что он может порой сказать тренеру: сегодня надо полегче. Потому что, когда мы говорим о звездах, таких как Криштиану Роналду, да, и в российском футболе у нас тоже есть такие игроки, которые действительно могут убедить тренерский штаб поберечь себя. И это я считаю, вообще, наверное, такой самый-самый ключевой аспект. Да, конечно, они внимательнее относятся к себе с помощью сна, да, отсутствие вредных привычек, да, таких как алкоголь, курение. Даже буквально 15 лет назад курение среди спортсменов достаточно сильно превалировало. В последнее время я уже давно не видел новостей, где кто-то кого-то заметил курящим или...
Ну, Войцах, честно, последний курящий футболист, наверное.
Ну да, 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 очень редко, очень редко. Да, снюс, но, опять же, если мы говорим про топов спортсменов-долгожителей, среди них таких, ну, просто не бывает. Опять же, потому что на самом деле это влияет катастрофически на здоровье сосудов, да, если мы говорим там про никотиновую зависимость, про алкогольную зависимость, да, прежде всего они повреждают сосуды кровеносные, а, соответственно, это подпитка всех структур опорно-двигательного аппарата, что и обуславливает постепенное их разрушение, да, и атрофию. Плохие сосуды, плохое питание.
Есть ли действительно такая штука, как предрасположенность, например, к травмам? Или все-таки это какая-то недолеченность, какая-то история про то, что где-то недоследили, где-то был неправильный подход? То есть вот можно сказать, что есть футболисты, которые все-таки ну, физически менее здоровы, чем другие, и они менее здоровы по каким-то таким природным признакам, а не по тому, что их там условно хуже лечили, неправильно подобрали там какие-то штуки, чтобы правильно с ними работать.
Смотрите, 100% генетическая такая зависимость есть. Есть футболисты, которые травмируются чаще вследствие особенности структуры их соединительной ткани. Да, это типы тканей, из которых формируется как раз опорно-двигательный аппарат. Да, суставы, кости, хрящи, мышцы. И если сама ткань по себе хрупкая, то да, это, конечно, может обуславливать повышенный риск травматизма. Это может давать в определенных видах спорта, например, преимущество. Да, то есть, например, ткани более эластичные, это добавляет больше мобильности, да, но взамен больше риск травматизма. Опять же, таким спортсменам может повезти, и в их карьере будут всегда хорошие тренеры, хороший врач, который будет за ними следить. Да, но большинству, конечно, будет не везти, и такие спортсмены, к сожалению, их карьера будет короче по сравнению с их товарищами, у которых таких особенностей соединительной ткани нету. Да, опять же, но за генетические факторы мы можем относить лишь 30% случаев, потому что 30% успеха, да, или 30% здоровья относят к генетике. Все остальное, да, 60% точно, это образ жизни, работа тренерского штаба и контроль переносимости нагрузки, в том числе на основании данных, которые предоставляет медицинский штаб. Поэтому самая тяжелая работа, да, самая тяжелая часть работы медицинского штаба – это взаимодействие с тренером. Убедить тренера, что игроку необходим отдых или что его необходимо разгрузить, вовремя, так скажем, начавшуюся проблему распознать, убедить тренера, что надо ею заняться, да, прежде всего, какая профилактика? Снизить нагрузку, да, дать какие-то профилактические упражнения, профилактические процедуры, да, и так далее. Вот в этом состоит наиболее трудность, и здесь вот основной, так скажем, краеугольный камень спортивной медицины в целом.
Ну, вот интересный момент. Мне кажется, сейчас тоже важную роль играет скорость принятия решения, в том числе вот в области какого-то оперативного вмешательства. Мой любимый вид спорта – баскетбол, и в последнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации было 3 травмы, очень похожие, разрыв ахилла у звезд Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум. И вот эти 2 травмы, они не сильно отстояли по времени, причем Тейтум травмировался сильно позже, но операция прошла фактически через там, 12, по-моему, часов. И его восстановление идет какими-то очень быстрыми темпами. Ощущение, что он вот вернется уже в этом сезоне, что для такой травмы как будто бы очень быстрый срок, небольшой. Вот к вам, как к специалисту, вопрос. Насколько легко и быстро можно принять такое решение. Понятно, что ну, вот, оперировать нужно, но вот оперировать там условно в городе, где ты находишься, или вести там в какую-то аккредитованную клинику, насколько это важно, критично вот при такого рода повреждениях. Ведь, ну, насколько я понимаю, вот там даже разница нескольких часов, она здесь играет большое значение. Вот кто принимает это решение? Сам спортсмен или вот как тут распределяется ответственность?
Супер вопрос. Ответ на него будет одновременно. Он и простой, и сложный. Да, принимает решение прежде всего, конечно, спортсмен. Особенно, когда мы говорим о таких серьезных травмах, да, как разрыв передней крестообразной связки или разрыв ахиллового сухожилия. Это очень тяжелая операция, всегда нужно понимать контекст. Сколько лет атлету, на каком он уровне играет, сможет ли он продолжать играть на прежнем уровне. Да, если мы говорим о таких случаях, когда мы понимаем, что атлет еще достаточно молод, что он сможет продолжать карьеру на прежнем уровне при полном восстановлении, то, конечно, чем раньше мы сделаем операцию, тем лучше. Однако нету большой разницы, сделаем ли мы операцию в течение 12 часов или 2-3 дней. На, так скажем, долгосрочном сроке, да, это никак не повлияет на восстановление. То есть разницы не будет. Что действительно важно, это выбор хирурга, принятие совместного решения, чтобы все три стороны, да, так мы скажем, медицинский штаб, игрок и руководство клуба, чтобы все были согласны с этим решением, да, и взаимодействовали между собой. Это очень важно, да. Выбор хирурга. И третье, самое главное, оптимальная реабилитация, начатая в первые часы после операции. Причем, что реабилитация должна идти в строгих рекомендациях с хирургом. Хирург должен понимать, как идет реабилитация, реабилитолог должен знать, как прошла операция, да, какие были нюансы, какие, возможно, мышцы были параллельно задеты, какие нервы были задеты, да, какие структуры были изменены параллельно, да, с поврежденным, например, ахилловым сухожилием. Да. Все эти аспекты очень и очень важны. Да, поэтому всегда, когда мы говорим о лучших атлетах страны, конечно, мы стараемся находить центры, где такие больницы, да, клиники, где, например, доктор, да, хирург, который оперирует только переднюю крестообразную связку или только ахиллово сухожилие. Такие клиники в Европе есть. И в Штатах, и, например, если мы говорим про страны Ближнего Востока, да, то это Катар, где есть большой центр Аспитар, там большое количество специалистов, такой конгломерат собрался из лучших специалистов спортивной медицины. Многие отвозят спортсменов туда. Поэтому выбор хирурга и специалиста, который действительно разбирается в тончайших деталях той или иной анатомической структуры, критически важен.
Ну, в самой игре в футбол сейчас очень много говорится о различных данных, о том, что их собирают, из них делают какие-то выводы, насколько это развито в спортивной медицине. Ну, вот я сейчас приведу один пример, я не знаю, поправите меня, прав я или нет. Мне показалось, то, что в последнее время стали гораздо дольше восстанавливаться от разрыва крестообразных связок. То есть, если раньше там футболист через полгода возвращался, сейчас такое ощущение, как будто это прям вот растягивается до года. И я слышал такую версию, возможно, я ее не слышал, а у меня в голове так сформировалось, как будто бы я ее слышал, что были какие-то исследования, и, в общем-то, изменилась форма реабилитации, которая там в большей степени исключает рецидивы какие-то. Вот насколько распространены такие вещи сегодня, и насколько вот существует вот эта вот работа с данными, когда условно происходит там какая-то травма или какой-то там инцидент, и когда можно посмотреть там прецедент, который был там где-нибудь условно там в Бразилии, и с ним там вот поступали так, а вот там в стольки процентов случаев происходит вот так. То есть насколько это уже не чисто опыт врача, а насколько есть какая-то база вот этих вот метрик, которые тоже помогают принимать такие решения.
В современном спорте и, понятное дело, в футболе различные данные, да, их анализ в настоящее время имеет большое значение. в том числе как в спортивной составляющей, так и в медицинской составляющей, да. Что касается восстановления после повреждений передней крестообразной связки, да, возможно, тенденция такая действительно есть, потому что несколько лет назад вышло исследование, в котором было проанализировано большое количество элитных спортсменов, да, которые были прооперированы по поводу разрыва передней крестообразной связки, и было обнаружено, что те пациенты, которые проходили реабилитацию 9 месяцев, по сравнению с группой, которые проходили реабилитацию 9 месяцев и меньше, имели меньший риск рецидива. Самый главный фактор, которого все добиваются, как и реабилитологи, так и врачи спортивной медицины, да, снизить риск повторного разрыва. То есть как со стороны, где произошла операция, так и со стороны другого колена. Да. Поэтому этот фактор является наиболее важным. Да, конечно, можно в некоторых случаях, например, есть рекорды, когда там и за 140 дней, и даже быстрее бывало, что восстанавливались спортсмены. Но в таких ситуациях лучше чуть-чуть подождать дольше, но знать, что ты на 30% снижаешь риск рецидива. Это очень-очень важно.
Ну вот еще вопрос, наверное, буду опираться опять на баскетбол. Есть игроки очень известные, которые ну, уже заслужили себе, наверное, такой статус травматов. Да, вот Джоэл Эмбиид, один из популярных центровых, имеет очень серьезные проблемы с коленями, и из года в год они повторяются. Иногда происходит в период восстановления межсезонья оперативное вмешательство. Вопрос: кто и в какой степени принимает решение о том, что спортсмен вот готов вернуться к тренировкам, готов вернуться к нагрузкам, готов выходить на поле, на площадку. Да, с одной стороны, есть медицинский штаб, да, который оценивает физическое состояние. С другой стороны, есть тренерский штаб, который заинтересован в том, чтобы боевая единица, да, была в строю, понятное дело, как можно раньше. И с третьей стороны, есть сам игрок, который вот тоже, ну, допустим, может сказать, что нет, я еще испытываю дискомфорт, я не готов. А вот как это все увязывается в реальности?
В реальности все это связывается очень тяжело и непросто, да, особенно когда мы говорим про хронические повреждения. Всегда это непростые решения, да, когда у нас есть четкий диагноз, травма острая, произошло оперативное вмешательство, да, у нас есть критерии практически при любом повреждении, да, при любой спортивной травме есть четкие критерии, которые должен выполнять спортсмен перед выходом, да, например, на поле или на паркет, ну, опять же, в зависимости от вида спорта, да. Что касается таких событий, когда у нас есть какие-то сомнения, то мы всегда должны взвешивать все за и против. Да, всегда бывают такие события, когда спортсмен по тем или иным причинам сомневается, готов он или не готов. Бывает такое, что тренер по физической подготовке, да, это может сообщать, что он считает, что игрок не готов. Но в таких ситуациях, как правило, он забирает спортсмена к себе и работает с ним. Да, то есть здесь игрок тоже может задержаться на очень длительный период времени. При том, что по критериям медицинского штаба игрок может быть готов, по критериям тренера по физической подготовке может быть не готов. То есть это тоже есть проблема, когда критерии не соответствуют друг другу, или когда одна из сторон либо эти критерии занижает, либо завышает, либо придумывает какие-то свои критерии, да, научно необоснованные. Это тоже большая проблема, и убедить одну сторону порой бывает очень и очень тяжело. А всегда решение должно быть совместным. Да, это только игрока в некоторых ситуациях можно зафорсировать, но всегда это решение может быть очень опасным, потому что очень есть высокая ответственность, да, когда все стороны понимают, что игрок, ну, слишком сильно переживает, чувствует огромное количество, да, какого-то давления, страха. Да, здесь, конечно, иногда нужно подтолкнуть, но это, опять же, очень и очень высокая ответственность.
Допустим, на примере ЦСКА в первую очередь приходит, наверное, на ум Загоев, Марк Гонсалес, футболисты, которые, ну, у которых там, условно, достаточно часто случались травмы, и это очень сильно влияло там, на их появление на поле, на то, как они играли, но про это просто все знали, это там ни от кого не скрывалось. Мне вот интересен такой момент, вот, ну, понятно, что вы, когда смотрите футбол, у вас, наверное, немножко другой взгляд, если вы вообще смотрите, да, тоже вопрос. Я про то, что вот мы, как зрители, условно, там, оцениваем футболиста, там, плохо сыграл, хорошо, сыграл, там, я не знаю, кривоногий, не кривоногий. Вот насколько, во-первых, взглядом врача вы можете сказать, влияет ли на это, там, условно, физическое состояние, то есть какие-то проблемы со здоровьем, может быть, он там не лентяй, а у него там что-то болит. И второе, насколько вы, может быть, в своей карьере, ну, просто без имен, насколько часто встречается такая история, когда, условно, как бы у футболиста там что-то не получается, но при всем при этом вы там, как врач, знаете, что это не получается там не потому, что он там не отдает полностью еще что-то, потому что у него там реально есть какая-то там физическая проблема, которая там, ну, достаточно тяжело решать.
Да, отличный вопрос. На самом деле футбол смотрю и достаточно часто. Надо следить все-таки за соперниками, да, в таблице. Что касается вашего вопроса, на самом деле, когда медицинский вопрос слишком сильно мешает игроку, он не выходит на поле. Бывают такие моменты, когда хронические травмы несколько ограничивают игрока. Но так, чтобы менять исход или сильно влиять на его результативность слишком сильно, это невозможно. Иначе тренер просто не будет выпускать такого игрока. Что касается, да, к сожалению, зрители не всегда видят все, что происходит с игроком, что он переживает, какие события, какие, да, физические испытания, да, болевые испытания и так далее, и слишком сильно обвиняют. Вот это часто встречается, и порой это тебя задевает в том числе. Потому что ты осознаешь, через что прошел человек, а его, конечно, подвергают излишней критике. Но это, боюсь, что это часть спорта и медиа-освещенности таких событий, поэтому без этого никак.
Да, действительно, зритель всегда пристрастен и обладает неполной информацией. Ну что, Георгий, спасибо огромное, что погрузили нас и зрителей в различные нюансы спортивной медицины. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Георгий Малякин, врач по спортивной медицине профессионального футбольного клуба ЦСКА Москва. Спасибо и до новых встреч.
Около спорта. We'll be right back.